События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. В начале нашей программы расскажем в нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. Итак, поговорим о том, что вчера вечером Иран атаковал ракетами Израиль. Израильская армия сообщила, что всего было выпущено около 180 ракет, но практически все они были сбиты. В начале программы обсудим, как меняется ситуация на Ближнем Востоке к этому часу.
Ну а сегодня Рижское самоуправление начало обозначать первое убежище на случай стихийных бедствий и военной угрозы. Первым таким убежищем стало в микрорайоне Дрейлини. И сегодня более подробно поговорим о том, сколько в Риге всего может быть таких убежищ и вообще готовности столицы к тому, чтобы предоставить эти места жителям.
Партия «Прогрессивная» выступила с предложениями позволить голосовать на муниципальных выборах гражданам с 16 лет. Сейм, правда, не поддержал эту идею. Подробнее обсудим саму по себе инициативу ближе к середине программы.
Ну а сегодня юридическая комиссия Сейма одобрила дефиницию сексуального домогательства. Идея Министерства юстиции заключается в том, чтобы в Латвии появилась четкая дефиниция сексуального домогательства, и, собственно, благодаря ей можно было бы дальше уже применять наказание за это. Вот эту тему также сегодня обсуждаем в нашей программе.
Латвия по-прежнему остается среди лидеров Европы, где распространено пиратство. Пиратство в данном случае информации. Книги, фильмы, ну и прочая другая продукция. Ближе к завершению нашей программы обсудим эту тему подробнее. В чем тенденции, особенности латвийского пиратства? Об этом подробнее ближе к завершению.
Ну и у нас есть видеотрансляция, которую вы можете смотреть на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, вчера мы обсуждали операцию, которую начал Израиль на земле, вторгшись в Ливан. Ну а, соответственно, вчера вечером Иран атаковал Израиль. 180 ракет было выпущено, но практически все они были сбиты. Большинство ракет перехватили различные системы ПВО Израиля, а часть уничтожили вооруженные силы западных стран. Об этом сообщают сами израильтяне. При этом надо сказать, что израильские военные заявили, что в результате иранских ударов в стране никто серьезно не пострадал. Местные врачи сообщили лишь о двух израильтянах, получивших легкие осколочные ранения. Единственной подтвержденной жертвой стал палестинский житель города Ерихон на оккупированном западном берегу реки Иордан. Он погиб при падении обломков сбитой ракеты. В свою очередь, Иран давно грозил Израилю ответом за ликвидацию нескольких лидеров различных, связанных с Ираном, группировок. И, соответственно, вот эта акция, эта атака ракетами и последовала вчера вечером. Мы поговорили вместе с политологом Вейкус Полайтисом о том, как сейчас воспринимается, спустя чуть меньше, чем сутки, этот ракетный удар Ирана по Израилю.
Как вы можете объяснить ракетную атаку Ирана? Чего Иран, собственно, хотел и смог добиться этой атакой?
Очень просто отвечаю на ваш вопрос. Если мы вспомним, как Израиль решил проблему высшего руководства террористической организации Хезболла, тогда после этого следовал ответ Ирана, что они будут мстить Израилю из-за того, что они их прокси или их клиентов так уничтожают. И вот сейчас этот ответ прилетел вчера ночью. Это очень коротко отвечаю на ваш вопрос. Но если мы вспомним, как Иран обстрелял Израиль в начале этого года, когда Великобритания и США помогали решить эту проблему, тогда здесь нет ничего нового, потому что революционные гварды Ирана и такие террористические организации, как Хамас и Хезболла, очень откровенно считают, что Израиль не должен существовать как государство, и они хотят уничтожать сионистское государство Израиль. Это они заявили.
Премьер Израиля теперь обещает ответную атаку на Иран. Какой она может быть и насколько широкой может быть эскалация вообще в нынешней ситуации?
Я думаю, что если мы говорим о эскалации, тогда у Израиля есть такая военная мощь, которой нет у Израиля. Значит, и самолеты F-35, и, значит, ракеты с точным попаданием, чтобы уничтожать, например, Аятоллу Хомейни в его бункере, если они его найдут, и другие стратегические, ну, скажем так, или это термоэлектростанции, или ядерные станции. Так что я думаю, что если мы что-то будем дождаться, тогда эти будут военные части. И, значит, критическая инфраструктура, значит, это и электропредприятия и такие вот, значит, точки, которые будут уничтожены. Конечно, они не будут заявлять, куда они будут посылать свои ракеты, но то, что ответ будет, это абсолютно точно, потому что Израиль просто так своими словами не кидается. И я думаю, что если мы говорим о эскалации, тогда это тоже не будет, потому что есть очень много разногласий между суннитскими и шиитскими государствами. Всегда был и есть ривалитет между Саудо-Аравией с одной стороны и Ираном с другой стороны. И, конечно, очень многие государства не были очень в Ближнем Востоке не были согласны и не одобряют политику Хезболлы и Хамас. Так что многие, хотя они это громко не высказывают, но они хотят сказать спасибо Израилю, что они вместо них уничтожают террористов Хезболлы и Хамас. И их покровителей здесь тоже, они им просто не делают добра Ирану, и это добро ихнюю политику.
Это касается и наземной операции в Ливане, да? То есть...
Значит, ну, здесь, конечно, да, это очень чувствительная политика, потому что чтобы стрелять ракеты через рубеж, это одна вещь, но своими сухопутными силами переезжать рубеж и вторгаться в другую страну, это уже пересекает, значит, главную суть ООН. И здесь, конечно, есть многие претензии к тому. Но мы видим, что здесь проблема с Ливаном, что Ливан и ливанский суверенитет как бы не сопутствует тому самому составу ООН. Он не может контролировать свою территорию, потому что Хезболла так себя ведет в их стране. И здесь опять есть одобрение из множества стран Ближнего Востока, которые говорят, они вслух не могут это сказать, но кто одобряет политику Израиля, чтобы уничтожать террористов Хезболлы, значит, в Южном Ливане.
Возможно ли вовлечение вообще в этот конфликт других стран? Вот как из региона Ближнего Востока, так и, может быть, из других регионов Европы, США?
Я не думаю. Если мы только увидим, тогда точно, как и вчера ночью, где ВВС США и Великобритании помогали сбивать какую-то часть ракет Ирана, также будут помогать какая-то часть стран НАТО Израилю, но я не думаю, что Россия будет ввлекаться, потому что она сама ввлекалась уже в русско-украинскую войну, у нее нет просто ни способности, ни сил, ни амуниции. И если кто-то хочет здесь помогать Ливану или Ирану, это Сирия, но Сирия тоже почти уже как страна не способна действовать как страна. И здесь, конечно, Израиль, когда они сделали заявление о том, что они вступляют своими сухопутными силами в Ливан, они просчитали это много шагов вперед, потому что они знают, те, которые могли бы прийти на помощь террористам Хезболлы, они сами сейчас это не могут сделать. Так что это была очень умная политика Израиля.
Это был политолог Вейкус Политис, который прокомментировал удар, который вчера Иран нанес по Израилю. В свою очередь, израильские военные продолжают операцию в Ливане, на юге Ливана. Там проходят бои, как заявляет командование ЦАХАЛ. Силы командос, включая солдат из подразделения ЭГОЗ, обнаружили и уничтожили боевые структуры Хезболлы. В свою очередь, также подтвердилась гибель первого израильтянского солдата на территории Ливана с начала наземного вторжения. Это оказался 22-летний капитан Эйтан Ицхак, пишет русская служба BBC.
Будем следить за ситуацией в Израиле, а пока идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Рижское самоуправление сегодня в микрорайоне Дрейлине начало маркировку первых мест с безопасными убежищами, которые предусмотрены для защиты жителей в случае стихийных бедствий или военной угрозы. И, собственно, вот сегодня как раз у тебя в программе «Домской площади» в гостях был руководитель департамента гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинс Рейнсонс. Он сказал, что пока в столице безопасными убежищами признаны около 230 государственных и муниципальных зданий. Давай вот небольшой фрагмент послушаем с того, что он сегодня сказал по поводу этих убежищ.
Давай.
Вместимость социального жилья в три раза превышает число жильцов, поэтому туда может прийти кто-то и со стороны. Что касается дошкольного образовательного учреждения, то здесь 85 мест, что немного меньше, чем посещаемость детей в мирное время. Потому тут мест немного не хватает. В Риге общая вместимость у нас чуть более 40 тысяч мест, по теоретическим расчетам.
Ну вот кто смотрит нашу видеотрансляцию, сейчас видит на кадрах таблички, которые будут постепенно появляться по Риге. Это такая зеленая табличка, на ней написано «Патвортно» и нарисован как бы домик, внутри которого люди, да? Ну вот вопрос, конечно же, сколько вообще в принципе таких убежищ появится в Риге, потому что, насколько я понимаю, есть определенные проблемы с жилым фондом, где такие убежища могут разместиться, да? Вот что тебе по этому...
Ну вот исходя из сегодняшнего разговора, можно сделать следующий вывод. Во-первых, нужно понимать, что сейчас вот те убежища, на которые сегодня так торжественно водрузили эту первую табличку, они для кратковременного пребывания на несколько часов. То есть там есть доступ воды, там есть доступ электричества, но находиться там длительное время предполагается, что невозможно.
Почему?
На данный момент, потому что нужно оборудовать мебелью соответствующей, ну, койками, там, какими-то другими приспособлениями, креслами, а также надо понять, насколько там можно располагать продовольствие и устроивать, собственно, канализацию, потому что для пребывания там длительный период эти пока помещения не предусмотрены. То есть по факту, на самом деле, сейчас они, ну вот, можно видеть здесь сейчас фотографии, они расчищены.
Ну, это как расчищенные подвалы выглядят.
Расчищенные подвалы, голые стены, в которых можно, значит, спрятаться. Да, впоследствии одна из задач, которая сейчас стоит перед муниципалитетом, заключается именно в том, чтобы развивать эти убежища, то есть оснащать их и готовить для чрезвычайной ситуации, которая, надеюсь, не произойдет. А вместе с тем речь идет не только о военной угрозе, но в том числе и угрозе, например, каком-то природном катаклизме. А в случае таком, то тоже эти убежища должны быть использованы. Даже важно, что планируется подготовить их для того, чтобы там можно было, например, осуществлять длительный образовательный процесс. То есть, например, подготовить какие-то чуть ли не классы или помещения, в которых могла бы проводиться учеба для детей.
Да, ну это очень такой амбициозный, конечно, план, а вот просто элементарно убежище. То есть, я так понимаю, что даже вот таких вот очищенных, грубо говоря, подвалов в Риге не хватит на всех жителей, да? Раньше шли разговоры о том, что жильцов многоквартирных домов призывают осмотреть собственные подвалы, в каком состоянии они находятся, может быть, освободить там место. Но сейчас речь идет только о муниципальных вот этих зданиях, да? То есть,
и приоритетом оказывается образовательное учреждение. То есть не случайно сегодня детский садик именно стал первым местом, на котором... появилась такая вот официальная табличка, но, в принципе, да, образовательные учреждения, вот они на первую очередь для того, чтобы их вот таким вот образом оборудовать, освободить для, по крайней мере, кратковременного пребывания, а там, возможно, и оснастить более сложным содержанием, сложной начинкой, материально-технической базой, так называемой.
Ну вот Линда Озула, вице-мэр, сегодня сказала, что в ближайшие месяцы все чаще рижане будут видеть в городе зеленые знаки, маркирующие безопасное убежище, и в ходе первого этапа планируется подготовить и обозначить 134 таких объектов, которые находятся в собственности самоуправления. То есть это по всей столице, да? Ну, они как-то равномерно, я так полагаю, должны быть.
Ну, идея в том, что, значит, эти конкретные убежища предполагаются для людей, непосредственно обитающих, живущих в этом конкретном районе. Но меня также интересовал вопрос, а нет ли каких-либо ограничений для их использования? Этих ограничений заявлено, что нет. Соответственно, в случае какого-то там чрезвычайной ситуации, человек, оказавшийся в его непосредственной близи, может воспользоваться им и укрыться от угрозы.
Угу. Ну что ж, спасибо, что рассказал.
Да, в завершение лишь дополню, что подробнее с планами гражданской обороны можно ознакомиться на сайте самоуправления, там Рига ЛВ, Цивил Айсардзиба, вы набираете, и тут довольно много информации, очень подробно здесь можно найти также и рекомендации о том, как собирать тревожную сумку, где располагается убежище, каким образом можно до них добраться. В общем, вот такая вот общая информация, более подробная, доступна на сайте самоуправления.
Ну, мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу «Подробности» в эфире Латвийского радио 4. Депутат Латвийского Сейма от партии коалиции «Прогрессивный» Эрвинс Лобановскис предложил разрешить голосование на муниципальных выборах с 16 лет. Голосование с 16 лет введено в Эстонии, Шотландии, Уэльсе, а также в некоторых частях Германии и Швейцарии, отметил Лобановскис. Кроме того, голосование с 16 лет на всех выборах введено на Мальте и в Австрии. Не следует ли эту идею, практику и применить в нашей стране?
Ну, депутаты сегодня посчитали, что нет.
Не стоит.
Да, и вот сейчас с нами на связи депутат комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления, автор, собственно, этого предложения, Эрвинс Лобановскис. Лавакар.
Лавакар.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, почему именно сейчас, почему с 16 лет, кажется, выборы муниципальные уже так скоро, и, наверное, ну, вряд ли депутаты решились бы на такой серьезный шаг в преддверии выборов.
Nu, šobrīd likums ir atvērts, līdz ar to ir tādas iespējas nākt ar likuma iniciatīvu. Un mūsu priekšlikuma būtība jau nu, nav obligāti kaut šīm vēlēšanām, bet nostiprināt viņu kā principu kaut vai pārejas periodu uz nākamajām. Mēs jau ilgstoši diskutējam par to, ka Latvijas sabiedrībā ir maza iesaista. Sabiedrības maza iesaista politikā, nevalstiskās organizācijas partijās un katru gadu redzam arī, ka krīt dalība vēlēšanās. Un īpaši zēma tā ir jauniešu vidū. Un ja mēs arī skatāmies, kādi labi piemēri kaut kur citur mums apkārt, tad no 17. Gada Igaunijā ir ieviests tas, kad jaunieši var, tātad 16-gadīgi jaunieši var vēlēt pašvaldību vēlēšanās. Un ne tikai nav bijusi nekāda katastrofa, tam ir arī pozitīvi nu, rezultāti. Jo jauniešu ne tikai 16-gadīgu, bet arī citu jauniešu iesaiste ir palielinājusies. Tāpat mēs arī skatāmies, pavisam nesen komisijā tika prezentēta valsts kontrolas ziņojums par to, ka pašvaldībās ir maza uzmanība tiek pievērsta jauniešu problēmām. Gan infrastruktūra, gan brīvā laika pavadīšana, gan sociālā ziņā. Un šis arī ir jautājums, ko, piemēram, šādām te pašvaldību vēlēšanu tiesībām varētu nedaudz mainīt, jo politiķiem būtu jāadresē jauniešu un viņu problēmas. Un visbeidzot, pašvaldības ir tas līmenis, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Un tas ir tas līmenis, kad var sākt praktizēt un arī mācīties demokrātiju. Jo nu nav jau tā, ka mēs visi piedzimstam gatavi, visu uzreiz zinām, piemēram, no 18 gadiem, tomēr ir vajadzīga šī kaut kāda veida skola, praktizēšana, varbūt pat jau tad, kad vēl jaunieši atrodas ģimenēs, kur viņi var parunāties ar vecākiem. Bieži vien 18 gados, ja, piemēram, viņi jau aizdodās prom un tajā vietējā procesā nepiedalās.
Но все-таки сегодня депутаты сочли, что это предложение не соответствует Конституции. С вашей точки зрения это не так?
Ну, tas mēs priekšā būs vēl juristi strīdi, tāpēc, ka mūsu tiešām tas tā nav. Nesen bija arī satversmes tiesas spriedums gan citā jomā, bet saistībā ar ieslodzīto tiesībām. Un mūsu prāt, juridiskais birojs nekorekti traktē šo formu, nu, šo satversmes, jo arī citi, kuriem nosacīti ir ierobežotas tiesības, piemēram, var vēlēt pašvaldību vēlēšanās, nu, tie paši, nu, teiksim, ieslodzītie. Līdz ar to līdzīgs princips būtu jāpiemēro arī jauniešiem. Bet nu, mēs tā kā vēl konsultēsimies ar juridisko biroju, vai šī norma ir viņu interpretācija, ja, vai nu, tā ir stingra.
Mm-hmm. Насколько могут быть подвержены влиянию молодые избиратели 16 лет, если им позволить голосовать?
Es domāju, ka jaunieši jau nav atrauti no pasaules, tieši tāpat kā ir ietekmējams visas citas grupas, tāpat ir ietekmējuši arī jaunieši. Bet kaut kādā mērā es pateiktu, ka jaunieši ir ietekmējami mazāk, tāpēc, ka vēl 16 gados nu, viņu galvenais ietekmes tāds avots ir viņu vecāki. Un visdrīzāk jau viņi ietekmēsies no tā, kā ģimenē par to tiek runāts, diskutēts, bet tas vismaz ir pamats arī šajā ģimenē uzsākt šo sarunu. Tas, ka kāds nobalsos muļķīgi iemeslu dēļ, protams, tā var notikt, bet tā mēs varam runāt par jebkuru vecumu grupu.
Mm-hmm. Paldies jums liels par šo sarunu, Ervins Labanovskis, paldies un jauka vakara jums.
Paldies jums tāpat.
Paldies. Ну вот Ervins Labanovskis сказал, что явка у нас падает в принципе среди молодых людей, поэтому необходимо было бы вовлечь молодое поколение вот в этот политический процесс, в процесс выборов, тем более самоуправление, это те органы власти, которые ближе к людям, поэтому вот он считает, что
да,
правильно начинать с этого.
Главный аргумент – необходимость учиться демократии, и вместе с тем, да, существует риск того, что молодые люди подвержены влиянию, ну, собственно, как подвержены влиянию и другие возрастные группы, да, есть вероятность, что таким образом, молодые люди будут, так сказать, слушать своих родителей и фактически транслировать их позицию, но, с другой стороны, это форсирует и позволяет начать диалог с молодым поколением и, так сказать, увеличить их демократическую сознательность, политическую сознательность.
Ну, он, кстати, также привел в пример Эстонию, где подобное решение было принято, и он сказал, что там не только не произошло катастрофы, но и выросла как раз вовлеченность молодых людей в политические процессы. Ну, а с нами сейчас на прямой телефонной связи Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, господин Буров, почему вы сегодня были против этой идеи?
Против идеи, извините, я вас не слышал сначала по поводу, чтобы голосовали 16 лет.
Да, да, да. Вот у нас только что перед вами был Ervins Labanovskis, автор этого предложения. Он озвучил свои аргументы. Теперь мы хотели бы контраргументы выслушать.
Контраргументы следующие, что в нашей Конституции, соответственно, записано, что в выборах принимают участие совершеннолетние. А как мы знаем, совершеннолетний – это возраст 18 лет. И в данном случае, если мы в ходе дискуссии придем к тому, что должны голосовать 16 лет, то первично поменять Конституцию, а потом уже дальше идти сверху вниз на изменения в законах. Мы не можем сейчас принять эти изменения в законе, когда это будет противоречить Конституции. Все-таки еще раз хочу подчеркнуть, Конституция – это главное. Поэтому я сегодня призвал вообще не говорить на ту тему, стоит нам делать это или не стоит. У меня тоже на этот счет есть свое мнение, но именно говорить чисто юридически о том, что Конституция первична. Это нам указал представитель юридического бюро Сайма, ну, один из компетентных юристов в области государственного управления.
А по ценности, то есть самой по себе идеи, как вы находите возможность голосовать 16 лет на муниципальных выборах?
Ну, да, хорошо. Если мы говорим о том, что давайте откроем дискуссию на эту тему, и еще раз в ходе дискуссии могут быть изменения в законе, мое личное мнение, я отношусь к этому очень осторожно. И могу объяснить почему. Потому что в 16 лет все-таки у нас в основном детей, хорошо или плохо, не буду комментировать, ребят 16-летних до 18 лет, может быть, не очень волнует политика, не очень интересует. Но их легко уговорить, ну, каким-то популистским силам, легко пообещать что-то. Да, ну, я не буду сейчас там говорить. Ну, я говорю немного цинично, но как в свое время уговаривали, там бананы раздавали в конце 90-х годов, там одна известная партия, был такой деятель Зигерис, да, и есть другие, которые могут, ну, можно похожим образом человека, который еще не сформировался, у которого взглядов нет, сгонить в свою сторону. Это можно сделать какой-то концерт, вот давайте мы сделаем, пообещаем, сейчас будем каждый раз делать то и то. У них еще недостаточно жизненного опыта. В конце концов, можно сказать, нет, у нас есть активные люди, я согласен, но это не значит. Я вижу по примеру своему сына, которому сейчас 17,5 лет, да, ну, может быть, я его охранял от этой политики, чтобы он не сильно зазнавался, и у любого политика есть две стороны, как когда это его хвалят, может быть, даже и незаслуженно, а когда-то критикуют, может быть, и незаслуженно. Я всегда своих детей от этого охранял. Поэтому, ну, например...
Простите, но вы считаете, что ваш 17-летний сын не смог бы сделать осознанный политический выбор на...
Вы знаете, я не знаю, осознанный или нет, но я бы на него сильно бы влиял, естественно, так же, как и на других. Я просто говорю к тому, что...
Ну, собственно, так же, как на свою супругу.
Нет, мотивировать нет тяжелее уговорить 16-летним центристским силам и легче уговорить популистским силам. Вот о чем идет речь. Поэтому, ну, еще раз, сейчас в повестке дня сегодня не стояла эта дискуссия. Я ни в коем случае не хочу сказать, что я прав. У нас на самом деле мнения делились. Было видно, что большее количество депутатов против этой идеи. Против этой идеи увеличить. Но еще раз, эта идея времени от времени. Есть такие идеи, понимаете, которые возникают сами время от времени. Это президент, которого избирает весь народ. Это есть ряд инициатив, которые время от времени с такой цикличностью появляются. Да? В данном случае место и время для этой дискуссии должно быть совершенно другое. У нас есть закон, который мы сейчас рассматриваем, и то, что я сказал. Тогда его надо рассматривать в контексте изменений Конституции. Конституция у нас меняется очень редко, и в известной мере это правильно. Да? Конституция – это не один из множества законов, которые можно сегодня открыть, поменять, потом опять через месяц вернуться, потом сказать, ну мы тут ошиблись, не подумали. Нет, это базовый документ всей нашей страны, как и любой другой.
Спасибо вам большое за то, что вы со своей стороны нам прокомментировали этот вопрос. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Спасибо и хорошего вечера вам.
Взаимно.
Спасибо.
До свидания.
Ну вот Олег Буров тоже сослался на представителя юридического бюро. Вот.
Нет, но это формальный подход. В этом смысле тут действительно с господином Буровым не поспоришь. Тут вопрос именно вот этих юридических прений.
Да.
Но мне кажется, вот в конце там прозвучала важная мысль о том, что центристским силам будет сложнее повлиять на молодого избирателя. Ну, интересный аргумент, потому что, кажется, действительно более яркие, более такие радикальные идеи правые, левые, неважно, в каком поле, они, кажется, больше могут захватить внимание того или иного молодого, юного избирателя. Да,
ну... да, и сейчас очень много этого, например, очень активно некоторые политические силы этим пользуются, в том же ТикТоке.
Как бы да, но подожди, да. подожди. Но с другой стороны, разве мы не можем, не видим примеров, как влияют на группы старшего возраста, совершеннолетние через, да. совершеннолетние через соцсетей, с помощью продовольственных пакетов и прочих других политтехнологических приемов на людей, которые, ну, как бы формально 18 лет там, и сильно старше, тем не менее, подвержены влиянию и транслируют мифы политические, исходя из которых принимают свои решения.
Все так. На самом деле, ну просто ты помнишь себя 18 лет, твои первые выборы? Я помню.
Я не думаю, я была что в замешательстве. Я был сильно радикальнее или сильно, скажем аккуратно, неосознаннее, чем сейчас.
А, серьезно?
Или мои, значит, старшие со... граждане и со-неграждане.
Угу. Ну что ж, интересно, хорошо. Все равно нам предстоит дождаться вот этих вот юридических баталий, о которых Эрвин Лобановский сказал, потому что они интерпретировали немного иначе, чем, как он сказал, представитель юридического бюро Сейма сегодня, нормы.
Но ты как... поддерживаешь идею?
Я не знаю, я опять же говорю, я не знаю, как... Просто понимаешь, что сейчас молодежь, она немножко другая, то есть
не, ну, это нормальный, естественный процесс, конечно.
Да, но я, опять же, повторюсь, я помню себя в 18 лет, свои первые выборы, я была в замешательстве, я не интересовалась этим вообще. Ну, то есть там не могло быть, в принципе, осознанного какого-то выбора. Ну, вот но мне... у всех по-разному.
Ну, вот мне кажется, что тут уравновесится возможный, да, риск радикализма, который может проявляться в этой молодой группе, именно явкой. Я не думаю, что прям все 16-летние, 17-летние подростки пойдут голосовать, тем более на муниципальных выборах. Но я скорее, это мое личное мнение, не совпадающее, возможно, с мнением редакции, но тем не менее я бы поддержал эту инициативу.
Ну окей, посмотрим. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Как выглядит сексуализированное домогательство? Этот вопрос довольно долго обсуждался, и часто мы говорили вместе с представителями кризисных центров и политиками в этой студии о том, что необходимо противостоять сексуализированному насилию, но что под этим понимать? И в Латвии в итоге все-таки вводят конкретную дефиницию и наказание за сексуализированное насилие.
Эту дефиницию предложило Министерство юстиции. Сегодня ее поддержала юридическая комиссия Сейма. И звучит эта дефиниция примерно следующим образом. Сексуализированное домогательство – это физические, словесные или письменные действия сексуального характера, задевающие честь человека и приводящие к его запугиванию и унижению. И вот за это предусматривается денежный штраф до 700 евро. Улучшит ли это ситуацию? В принципе, потому что о домогательствах мы в последнее время говорили очень много, и как раз проблема заключалась в том, что непонятно, где переходится эта черта. Сейчас поговорим с политическим координатором Центра Марта Беатой Йонита. Беата, здравствуйте.
Здравствуйте.
Могли бы вы в данном случае, ну, как бы предложить какие-то кейсы, которые помогли бы нам несколько больше фактуры увидеть за этими общими юридическими понятиями? То есть, условно говоря, что в данном случае подпадает под эту дефиницию, а что нет? В какой момент вот эти классические истории о том, что это что же теперь, я не могу коллегу по работе поздравить?
Или обнять,
или
да?
обнять, да. да. То есть где вот сейчас, исходя из этой дефиниции, будет пролегать грань сексуализированного насилия?
В принципе, да, вы правы, что обнять коллегу, если коллега абсолютно довольна вас обнять, это с этим все абсолютно в порядке, но сексуальное домогательство — это именно действие, которое второй человек не хочет и которое, намерение которого, чтобы айскарт, честь человека,
не умею затрагивает, сказать, да, задевает.
Да, затрагивать честь человека. И, в принципе, это могут быть очень-очень разные действия, как и вы говорили, что это дефиниция про физическое, значит, письменное и вербальное. Письменное — это тоже не только в юридических терминах, не только в смысле написано на бумаге рукой, это могут быть и картинки, например, интимные картинки, которые кто-то посылает кому-то, то есть любого вида именно сексуальные действия, которые затрагивают другого человека. И это, в принципе, может решить только сам человек, которому это...
адресуется.
Которого это затрагивает, да, и в принципе, и так человек сможет так, идти в полицию, писать заявление, и будет денежный штраф.
Смотрите, ребята, у нас было несколько громких историй. Это, во-первых, они были связаны и с лагерями, да, вы помните все эти истории.
Да.
И, кроме того, в вузах, как оказалось, тоже все это начало всплывать очень быстро и очень много в последнее время. Вот учитывая то, что сейчас есть эта конкретная дефиниция, если бы, предположим, она была тогда, то все эти случаи подпадали бы под понятие сексуальное домогательство?
Они абсолютно должны были бы попадать под эту дефиницию, но тут я тоже хочу сказать, что позиция Центра Марта не менялась уже последний примерно год, сколько мы про это разговариваем. Мы все-таки считаем, что система в Латвии и вообще система в целом, чтобы она действовала правильно, как она должна, у нее должна быть градация, то есть по нашему понятию, только административное дело и денежный штраф, оно не меняет поведение человека, и это не во всех случаях достаточное наказание, потому что, например, эти громкие случаи в начале года связаны с лагерями, с профессорами, то есть с людьми, у которых есть статус авторитета, которые, в принципе, находятся в позиции власти по сравнению с человеком, которому было это домогательство. Все-таки мы считаем, что в этих случаях должно быть уголовное дело уже, а не только административное.
Уголовное дело, именно в, да. Что касается домогательства, да, потому что там многие случаи,
да,
они
именно,
касались
именно
буквально изнасилований. Да, вот,
Нет, когда это изнасилование, это уже совершенно другой термин, но просто домогательство тоже, оно может быть более тяжелое, может быть менее тяжелое. В принципе, мы очень рады, что сегодня хотя бы комиссия вступила такой шаг, как мы согласились, что значит сексуальное домогательство. И я очень надеюсь, что тоже на следующей неделе, когда это будет в Сейме, тогда дискуссии не будут слишком острыми, и люди все-таки поймут, что мы одна из единственных стран в Европе, мне кажется, где у нас еще нету домогательства как сексуального в наших законах. Так что я надеюсь, что все пройдет и будет хорошо, но в целом на будущее нам надо все-таки смотреть на систему, где есть какой-то меры градации, где все-таки такие тяжелые случаи, где, очень там большая разница в возрасте, или профессор, или это учитель, или кто-то, кому человек, например, доверяет, что все-таки эти случаи намного тяжелее.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Беата Йони, это политический координатор Центра Марта, была с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Хорошего вечера вам тоже.
Но я думаю, что все-таки дискуссии будут острыми, потому что я как-то попадала на одну такую дискуссию на заседании Сейма, и там чего только не звучало с трибуны, и приводились в пример танцы на балах у сеньоров, было много всего.
С другой стороны, тут понятно, что каждый случай, может быть, не пропишешь, но вместе с тем, наверное, стоит это воспринимать как некоторый шаг в
направлении. Да, какие-то определенные границы хотя бы нарисовались уже. Да.
Системы, да, и борьбы с сексуализированным насилием в широком смысле, да, и надо так это, наверное, и воспринимать, что я согласен, что вряд ли 700 евро остановит кого-то.
Да.
Хотя, может, кого-то и остановит, но... Что ж, продолжаем.
Вернемся еще к этой теме и идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Латвия в лидерах среди стран Европы по распространению нелегального содержания. И вот вчера, как раз для того, чтобы понять, какие у нас есть механизмы для того, чтобы фиксировать это и бороться, проводилось целое обучение для представителей служб, которые работают непосредственно с этими ситуациями. Сейчас будем обсуждать эту тему с Дмитрием Никитиным, членом Совета по надзору общества за легальное содержание и директором по широкополосной инфраструктуре БИТ Латвия. Добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну, Латвия до сих пор, значит, в лидерах среди стран Европы по распространению нелегального контента. О каком именно содержании в основном идет речь, чтобы вот нам понять? То есть это какие-то фильмы или это вообще пропагандистские ресурсы? То есть о чем идет речь в основном?
В принципе, это 5 больших категорий. Это фильмы, это музыка, это публикации, всевозможные книги, это программное обеспечение и телевидение. Говоря про телевидение, мы номер один в Европе.
А телевидение это, ну вот, это то есть каналы, которые в Латвии запрещены или которые, за которые нужно платить? То есть как? О каком телевидении идет речь?
Это всевозможные пиратские решения, которые, да, обычно включают в себя довольно большое количество каналов, в том числе и тех, которые в Латвии не разрешены к вещанию. Это могут быть, например, и российские каналы, могут быть также какие-то западные каналы, которые просто не лицензированы для вещания в Латвии.
А какие существуют в данном случае способы выявлять пиратство и в данном случае пользователя пиратской продукции?
Способов существует довольно много. Это и исследование просто рынка предложения, того, что предлагается на рынке. То, что присутствует в интернете, довольно много в открытом доступе интернет-страниц, которые это предлагают. Соответственно, с этим уже можно дальше работать и либо данный контент блокировать, либо, если он находится на территории латвийской юрисдикции, то как минимум начинать разговор о легализации, регистрации и так далее.
Но учитывая, что Латвия в лидерах, но при этом у нас есть механизмы для того, чтобы фиксировать, получается, что все-таки этих механизмов недостаточно?
Ну, интернет — это отчасти контролируемая среда. Понятно, что не весь контент в интернете находится в латвийской юрисдикции. Соответственно, я думаю, что все прекрасно понимают, что искоренить все, что незаконно в интернете, невозможно. Тем не менее, возможно, контролировать какие-то большие случаи, работать с аудиторией. Я думаю, что важно также это своего рода образование аудитории, потому что ну, не всегда люди понимают, что они потребляют какой-то запрещенный или нелегальный контент. Таким образом, создавать не только ограничения для потребления, но и понимание, почему это нехорошо.
А почему это нехорошо? Потому что вот, ну, я допускаю такое обобщение, но поправьте меня, но мне кажется, что 100% латвийцев так или иначе используют пиратскую продукцию.
Те же фильмы смотрят.
Может быть, ментальность такая? Здесь надо что-то менять в представлениях. Почему это плохо?
Ну, эффектов на самом деле довольно много. Если разделить так на две группы, то первая группа — это... Ну, экономический эффект.
Не готовы платить? Берем...
Ну, не готовы платить, да, но эффект, который это оказывается на государство, это отсутствие рабочих мест, незаплаченные налоги, производители местного контента не получают доходы, соответственно, они не могут производить качественный местный контент. Один из примеров фильма латвийского режиссера «Страумы», который вот буквально на днях появился через месяц после релиза в интернете, ну, это очень сильно бьет по производству контента в нашем маленьком государстве. Ну и второе, это, конечно, вопрос безопасности. В случае каких-то чрезвычайных ситуаций, если люди не смотрят каналы, которые произведены для Латвии, то встают вопросы, какую информацию они получают, получают ли они информацию о необходимых действиях в экстренных ситуациях. Соответственно, эффектов довольно много, и они такие довольно неприятные в целом. Почему это происходит? Ну, тут ряд причин. С одной стороны, это, конечно, ценовой вопрос. Также это вопрос о том, что какой-то контент в Латвии просто недоступен, он либо не лицензирован на Латвию, либо запрещен. Иногда люди, ну, на самом деле просто не знают, что они потребляют нелегальный контент, заходя на какую-то страницу. Не всегда так просто понять, что это там какая-то пиратская страница, так же самое, как, ну, допустим, с мошенническими страницами, да, не всегда очевидно, что они таковые. Ну и зачастую это и комбинация этих факторов.
Хорошо, тех поставщиков услуг, которые предоставляют, собственно, этот нелегальный контент, их можно наказать. Что делать с потребителями?
Оставить в покое.
Ну, с потребителями, наверное, необходимо работать все-таки над культурой и пониманием того, что интеллектуальный труд — это тоже труд, это благосостояние государства, и красть — это плохо.
Да, спасибо вам большое, Дмитрий. Дмитрий Никитин, член Совета по надзору общества за легальное содержание и директор по широкополосной инфраструктуре БИТА Латвия был с нами. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Да, ну вот лидеры по пиратству.
Хоть где-то.
Ничего хорошего в этом нет, потому что вот в том числе музыка, фильмы, окей, я понимаю, люди не готовы, может быть, платить, не оправдывают ни в коем случае, но пропагандистское содержание, которое продолжает циркулировать на территории Латвии, хотя, кажется, уже заблокировали все, но, тем не менее, вот люди ищут какие-то лазейки для того, чтобы подключиться к этому контенту. Вот это больше всего, на самом деле, меня беспокоит в этой ситуации.
Ну, меня больше всего беспокоит недостаток локальных альтернатив, то есть именно вот то, что действительно ты часто не можешь получить тот продукт информационный, да, там тот же там, фильм, музыку и так далее. Ты...
Ну вот откроют бюро Netflix Латвия в скором времени, возможно.
Хорошо, ждем.
Тогда, может быть...
Ну, я не уверен, что Netflix решит все проблемы, но допустим.
Что ж, на этом будем прощаться. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Звукооператор Том Шпейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.